Со www.swobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо, Анне Колчиной. А вот что сообщают метеорологи. На западе европейской территории России прохладно, но вероятность дождей невелика. На юге расположились активные атмосферные фронты, поэтому там будут идти грозовые ливни с порывистым ветром и не слишком тепло накануне летнего сезона, в отличие от Европы, где в некоторых местах дикая жара под 40 градусов. В северо-западном районе России в четверг местами пройдут небольшие короткие дожди, днем потеплеет до 15-20. В центральном районе сегодня преимущественно без осадков, днем до 21 градуса, ну а в пятницу местами кратковременный дождь и похолодает. Плюс 14-19, таков температурный диапазон. В Москве сегодня во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура порядка 20 градусов тепла, но это максимум. Ветер северо-восточный и северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге хоть и без осадков, но прохладно. Днем плюс 17-19 градусов. Начинаем с репортажа о состоянии прав человека в мире. Послушаем нашего корреспондента в Нью-Йорке Александра Давыдова.
Российская Федерация, говорится в докладе, имеет всевозрастающе контролируемую политическую систему, характеризуемую сильной президентской властью и слабой многопартийной политической системой. Недавние выборы в Государственную Думу и выборы президента страны были отмечены применением административного ресурса и ангажированностью средств массовой информации, отказом в регистрации оппозиционным партиям и кандидатам, а также подтасовкой избирательных бюллетеней. Концентрация власти в исполнительной ветви, послушная Госдума, коррупция в правоохранительных органах, преследование ряда неправительственных организаций продолжают подрывать подотчетность правительства гражданам, говорится в докладе. В целом ситуация с правами человека в России, как считают авторы документа, является неудовлетворительной. К ряду нарушений причастно само государство. Для предотвращения же других оно действовало неэффективно. Российское правительство запретило ряд НПО, пустив в ход избирательное применение закона, налоговые проверки и дополнительное административное регулирование. Авторы доклада, в частности, озабочены предположительной причастностью российских силовых структур к безнаказанным пыткам, издевательствам, незаконным убийством, похищением и исчезновением людей. Другой момент, на который указывается в документе, это ослабление свободы печати в России, ввиду того, что правительство, владея органами информации, оказывает на них давление. В докладе отмечается, что российские органы власти на местах пытаются ограничить свободу собрания. Иногда полиция применяла насилие, чтобы не позволить группам людей собираться для мирного протеста. По словам старшего координатора Бюро Госдепартамента по вопросам демократии, правам человека и труда Сьюзен Джонсон, подобные ежегодные доклады призваны привлекать внимание международного сообщества к злоупотреблениям государственных чиновников, подчеркивать достижения и улучшения и информировать общественность о мерах по защите свободы. Этот доклад мы составляем по требованию Конгресса. В нем, наряду с ситуацией в каждой зарубежной стране, описывается деятельность Соединенных Штатов в этой стране по широкому кругу вопросов, объединенных понятием продвижения свободы и демократии. Этот доклад носит открытый характер. С ним может ознакомиться каждый, кому интересно знать об ожиданиях Соединенных Штатов по развитию гражданского общества в странах мира. Для этого достаточно пойти на веб-сайт Госдепартамента. В российской части доклада о продвижении свободы и демократии в странах мира также говорится, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Россия стала более демократическим, энергичным и стабильным геополитическим партнером. Как отмечается в документе, Соединенные Штаты могут и будут продолжать поддержку неправительственным организациям, гражданскому образованию и обменам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Переходим к следующей теме внутреннего эфира, которая, собственно, является темой обсуждения, темой интерактивной части программы «Время свободы». Многие, наверное, знают о том, что правительство России намерено принять очередные меры для поддержки российского автопрома. На днях премьер-министр страны Владимир Путин побывал на открытии крупного автопредприятия в Елабуге и... Одновременно Владимир Путин одобрил предложение ввести запретительные пошлины на ввоз поддержанных иномарок старше 5 лет. Как вы считаете, уважаемые слушатели, конкурентоспособны ли автомобили, собранные на территории России? Присылайте свои мнения по номерам телефонов в Москве посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи 7903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:12 московское время. Ко мне присоединилась в студии Валерия Шабаева, как я и анонсировал, с некоторым количеством свежих российских газет. Утро доброе, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Ну, начну я с темы, достаточно популярной на первых страницах сегодняшних изданий. Это РАО ЕС, который через 33 дня прекратит свое существование. Его место займут компании, созданные в ходе 5-летней реформы электроэнергетики. Ну, речь идет, понятно, о том, что вчера состоялось последнее собрание акционеров энергохолдинга, которых Анатолий Чубайс поблагодарил за терпение ко всем преобразованиям. Пишет об этом российская газета, центральная первополосная публикация, озаглавлена она «Уходя не гасит свет». Время новостей тоже уделяет главное внимание именно вот этой теме и отмечает, что глава компании Анатолий Чубайс сразу заявил, выступая, что будет подводить итоги не только прошлого года, но и всех 10 лет своей деятельности в руководстве холдинга. Преимущественно он говорил об успехах реформирования, а в конце собрания раздавал автографы. Ну вот что касается успехов реформирования, «Известия» озаглавили публикацию на эту тему, также на первой полосе цитата из Чубайса: «Опозорились, вы провалились к чертовой матери, триллионы мы получили». Ну, возвращаемся ко времени новостей. В то же время председатель совета директоров РАО Александр Волошин в своей чрезвычайно короткой речи предпочел, напротив, привлечь внимание к тому, что еще предстоит сделать в отрасли. И внешне получилось, что реформа не прошла и половину пути. В общем, короче, Волошин оказался почти единственным, кто говорил о задачах на будущее. Что же касается будущего самого господина Чубайса, он заявил, что намерен отдохнуть и что 2 года собирается отсыпаться. Но источники времени новостей в Кремле сомневаются в том, что 2 года предстоит отсыпаться Анатолию Чубайсу. И говорят, что изнурительные работы в РАО господину Чубайсу от изнурительной работы отдыхать не придется долго, поскольку теперь ему уготована другая изнурительная работа — руководить наблюдательным советом госкорпорации «Роснанотех». Ну вот, это вот что касается РАО ЕС. Еще одна тема привлекла внимание ряда изданий. Алишер Усманов и Владимир Потанин собрались строить глобальный горно-металлургический холдинг. Об этом на первой полосе пишет газета «Ведомости», а также «Коммерсант». Это первое крупное слияние в российской металлургии. Алишер Усманов и Владимир Потанин объединяют свои активы на базе «Металлоинвеста» и «Норникеля», предлагая присоединиться также Олегу Дерипаске, который контролирует «Русал». Партнеры рассчитывают за 5-7 лет создать крупнейшую горнодобывающую компанию в мире, вложив в нее до 60 миллиардов долларов. Они противопоставляют свои планы консолидирующей активности государства, но признают альянс с госкорпорацией «Ростехнологии» в конкурсе по «Удакану» и надеются на государственную поддержку.
Спасибо. Вот такой деловой экономический подход Валерии Шабаевой к этому
сначала
дайджесту
о хлебе насущном
свежих российских газет. Верно. Ну, продолжим, разумеется, разговор об экономике в нашем эфире минут через 5-7 в традиционной панораме. А пока в 7:15 московское время и в нашем эфире заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. Союз правых сил намерен подать иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. В Верховном суде Карелии в четверг пройдут предварительные слушания дела об убийстве 2 жителей города Кондопога в августе 2006 года. В Непале упразднена монархия. В Москву в четверг прибудет заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. Ну а в 14:07 на наших волнах слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы журнала: американский фантаст Гарри Гаррисон и его российские поклонники, Борис Парамонов размышляет о книге Соломона Волкова «История русской культуры», ну а в рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого слушайте Майлса Дэвиса. Продолжаем утреннюю программу, и сейчас речь пойдет о спорте, преимущественно причем о теннисе. В Париже вчера в таком масштабном объеме продолжился открытый чемпионат Франции после продолжительных дождей во французской столице. Результатов очень и очень много. Начну с мужских одиночных поединков. Итак, в рамках второго круга, уже подчеркиваю, Новак Джокович из Сербии одержал победу над Мигелем Анхелем Лопесом из Испании, Энди Мюррей из Великобритании нанес поражение Хосе Касусо из Аргентины. Продолжают участие два представителя Франции, Микаэль Лодра после победы над Томашем Бердыхом из Чехии и Поль-Анри Матье после выигрыша у Оскара Эрнандеса из Испании. Ну а соотечественник Эрнандеса Николас Альмагро выиграл у Себастьяна Деку из Аргентины. У женщин также в рамках второго круга победу одержали, среди прочих, Анна Иванович из Сербии, Серена Уильямс, американка, Пати Шнидер из Швейцарии, датчанка Каролина Возняцки и полька Агнешка Радванска. Ну а что касается первого круга, поединки вчера были некоторые завершены, отложены, некоторые сыграны, то по их итогам продолжают участие у женщин: Мария Шарапова, Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Вера Звонарева, внушительный очень десант Мария Кириленко, Надежда Петрова, Алиса Клейбанова. Завершили выступление представительницы России Евгения Родина, Вера Душевина и Анастасия Родионова. Ну а у мужчин выделим победы Рафаэля Надаля, испанца, над бразильцем Томаса Белуччи, россиянина Михаила Южного над Бенджамином Беккером из Германии, Андрея Турсунова над Потито Старачи из Италии, Игоря Андреева, прошу прощения, Дмитрия Турсунова над Даниэлем Брансом из Германии, Марата Сафина над Жаном Рене Линаром из Монако и поражение Евгения Королева от француза Фабриса Санторо. В ходе завершающего этапа подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная России вчера провела в Германии товарищеский матч с командой Сербии, одержала победу со счетом 2-1. Голы в составе российской сборной забили Павел Погребняк и Роман Павлюченко. У сербов отличился Марко Пантелич. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, а пока 3 минуты экономической панорамы.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. В середине мая Министерство экономического развития в третий раз с начала года повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году, теперь до 10,5%. Россия после 1 июля 2008 года не будет продлевать срок действия повышенных таможенных пошлин на экспорт зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В январе правительство приняло решение о введении на 3 месяца, по сути, запретительной импортной пошлины на зерно, увеличив ее с 10 до 40% от таможенной стоимости. Затем срок действия постановления был продлен до середины года. Отмена повышенных пошлин, по словам министра, связана с благоприятными прогнозами на урожай зерна в текущем году, который, по оценкам министерства, составит не менее 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагают в министерстве, позволит России не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать 15 миллионов тонн зерна. Французская банковская группа Société Générale увеличила до 57,5% свою долю в уставном капитале российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Ранее ей принадлежал контрольный пакет акций этого российского банка, который был куплен у холдинговой компании Интерос. Общая стоимость пакета превысила 2,7 миллиарда долларов, что делает покупку самой крупной на российском банковском рынке. По данным Центрального банка России, доля иностранных владельцев в совокупном уставном капитале работающих в России банков составляет ныне примерно 26%.
Индонезия до конца года официально выйдет из состава Организации стран-экспортеров нефти. Об этом заявил в среду министр энергетики Индонезии, единственной участницы ОПЕК из стран Юго-Восточной Азии. Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году. По словам министра, членство страны в этой организации утратило смысл, так как Индонезия потребляет сегодня больше нефти, чем экспортирует в другие страны. Объем собственной добычи постоянно сокращался в последние годы ввиду недостаточности инвестиций в расширение отрасли. Сегодня на долю 13 стран ОПЕК, включая Индонезию, приходится примерно 40% мирового экспорта нефти.
Дополню коллегу Сергея Сининского информацией Центробанка России. Официальный курс рубля сегодня 23 рубля 58 копеек за американский доллар и 37 рублей 10 копеек за евро. 7 часов 22 минуты московское время. Продолжает утреннюю программу постоянная рубрика «Политика онлайн». И мы переносимся в Киев. Завершившиеся выборы мэра украинской столицы важны не только сами по себе, как события городской жизни, но и для понимания расстановки политических сил на всей Украине. Украинская система власти находится в состоянии тяжелейшего кризиса, а действующие политики стремительно теряют доверие избирателей, считают многие обозреватели, чьи статьи можно прочесть в русском интернете. И об одной из таких публикаций мой коллега Кирилл Кобрин.
Итоги киевских выборов для Украины, в которой уже в следующем году начинается президентская кампания, весьма наглядны. Они охарактеризовались крайне шумной кампанией, открытыми попытками скупки голосов и низкой явкой избирателей на участке. Она еле дотягивает до 50%. Если предположить, что избиратели действительно голосуют ногами, то на этот раз украинцы сказали своим политикам в лицо что-то нехорошее.
Так Дмитрий Белянский начинает статью «Киев стошнило», которую можно прочесть на сайте Polit.ru. Сразу предупрежу слушателей, текст резкий, быть может, не всегда объективный. Он не столько аналитичен, сколько симптоматичен. В статье Белянского выражена прежде всего усталость и даже отвращение к той бесконечной политической интриге, которая разыгрывается на Украине. Победа нынешнего мэра Киева Леонида Черновецкого, который, как пишет автор Polit.ru, известен в тусовке под именами Леня Космос и мэр всех марсиан, не только укрепила его позиции в украинской столице, но и отразила новые тенденции в расстановке политических сил в стране и в настроениях избирателей. Вот как Дмитрий Белянский описывает ход голосования в Киеве.
К Черновецкому претензий нет, поскольку портрет его избирателя прекрасно известен. Пожилая бабушка, любитель бесплатной гречки и прихожанка религиозной организации под названием «Посольство Божье». Остальные, как говорят, платили за голос вплоть до $100 и изобретали схемы фальсификации, которые даже в украинской СБУ объяснить не могли. На прошлой неделе туда вызывали экс-главу администрации Кучмы Виктора Медведчука, чтобы поинтересоваться у него, не слышал ли он что-либо о секретной разработке российских политтехнологов под названием «Вавилон». Что такое «Вавилон», киевлянам так никто и не объяснил, а схема подкупа избирателей 25 мая выглядела так. Во-первых, надо было отослать ММС-ку с фотографией бюллетеня, а во-вторых, взять у специального человека на своем избирательном участке отрывной талон, предъявив который по специальному адресу, можно было получить деньги. Специальный человек при этом был замаскирован под представителя социологической компании, проводящей экзит-пол. Несложно предположить, что под подозрение попали и настоящие украинские социологи, обслуживающие эти выборы.
То, что происходило в день выборов киевского мэра, считает Белянский, есть прямое отражение хаотичной, скандальной и даже комичной предвыборной кампании.
От выборов пострадало и общенациональное ток-шоу на украинском аналоге Первого канала «Великие украинцы на Интере». Победа в нем досталась Ярославу Мудрому, адвокатом которого работал депутат от партии регионов Дмитрий Табачник. Далее выяснилось, что платное голосование за Ярослава Мудрого было натуральным образом освоено за деньги одного из кандидатов в мэры, Василия Горбаля. Потратив порядка $100 000 на СМСки, Горбаль и Табачник вывели Ярослава Мудрого на первое место. В Киеве глумились, что Горбалю надо было снять ролик «Всего за 100 000 я сделал Ярослава Мудрого великим украинцем. За 5 миллиардов из бюджета Киева я сделаю украинскую столицу великим городом». Но существующие ролики Горбаля и так всех убили. В одном из них он просто молча кривлялся перед камерой, изображая всех основных конкурентов. В другом разгуливал по Киеву с плакатом «Обними» и бросался на прохожих. Ролики и вообще вся наглядная кампания Турчинова строились на светлом образе Юлии Тимошенко. Она приобнимала своего соратника, как бы говоря киевлянам: «Вот я тут вам мальчика привела, он хороший».
Итог выборов в Киеве – не только победа Черновецкого, но и поражение сторонников премьера Юлии Тимошенко. Это может иметь самые серьезные последствия для политической ситуации во всей стране, уверен редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш.
Отставка Тимошенко не потому, что она проиграла, а потому, что закончилось время. За 2-3 недели до голосования все более и более говорилось о том, что вот, хорошо, Юля сейчас проиграет, и потом будут развязаны руки. Потому что, попытаясь направить ее в отставку накануне киевских выборов, Юлия Владимировна получила бы в руки козырь, которым она виртуозно умеет пользоваться. Это обиженная, оскорбленная оппозиционерка, которой не дали доработать. Теперь, когда выборы прошли, она проиграла, она Киев не получила, ее можно абсолютно спокойно, ну, грубо говоря, сливать.
Но вернемся к статье Дмитрия Белянского «Киев стошнило». Название ее не случайно. Именно так описывает автор реакцию киевлян на странные игры нынешних украинских политиков.
Главным итогом кампании оказалось то, что степень омерзения киевлян от досрочных выборов превзошла все, даже самые смелые ожидания. Ощущение полной безальтернативности выборов и идиотизма кандидатов, бессмысленность происходящего и отсутствие любой веры к участникам кампании сбили все остатки пафоса с украинской политики. На фоне затяжного политического кризиса, разворачивающегося в стране, можно прогнозировать, что украинские политики медленно, но верно приближаются к точке невозврата, к моменту, когда избиратели начнут писать на бюллетенях: «Извините, нас от вас тошнит».
Это разочарование, это тошнота, считает редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш, явный сигнал самых скорых, неожиданных потрясений в украинской политике.
Когда пропрезидентская партия, когда блок пропрезидентский не набирает в столице и 2%, это тоже своего рода такой знак для разочарования, для майданов. Так вот, первый номер списка министра внутренних дел Юрий Луценко, который рассказывает последние дни просто теории заговора о том, что 30 мая состоится заседание Совбеза, на котором будет рекомендовано президенту направить представление в Верховную Раду на отставку Юлии Владимировны. И ему почему-то хочется верить, потому что это уже сам Луценко, да, он оказался на пропасти, ему надо просто определяться, и у страха глаза велики, но я как бы допускаю, что этот сценарий есть.
Редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Обращаю ваше внимание, что в 10 часов 7 минут на наших волнах повтор программы «Грани времени». Обещает ли доклад Международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза говорил с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, жертв и разрушений нет. Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, землетрясение ощущалось в поселке Еланцево Иркутской области. В Верховном суде Карелии сегодня пройдут предварительные слушания дела об убийстве во время массовой драки двух жителей города Кондопога в августе 2006 года. Союз правых сил намерен подать иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг начнет двухдневный визит во Францию. Это его первый зарубежный визит двухстороннего уровня на посту главы нового правительства. В Москву в четверг прибудет заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Он проведет консультации с представителями России и Южной Кореи по ядерной проблеме Северной Кореи. Правительство России учредило медаль Столыпина. В постановлении, опубликованном на интернет-сайте Кабинета министров, говорится, что медаль будет вручаться за заслуги в социально-экономическом развитии страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не намерен уходить в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. К отставке в среду призвал Ольмерта министр обороны Эхуд Барак. В Бостоне при столкновении двух пригородных поездов пострадали 10 человек. По информации местного телевидения, авария произошла на одной из железнодорожных станций. Оба поезда сошли с рельс. Ведется расследование причин столкновения. В Стокгольме сегодня пройдет конференция ООН, посвященная будущему Ирака. Среди предполагаемых участников генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и госсекретарь США Кондолиза Райс.
Несколько слов о погоде. В Москве сейчас давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный, порядка 1,5 метра в секунду, влажность 53%, температура воздуха плюс 12 градусов. Итак, российский автопром. Правительство России намерено принять очередные меры для поддержки его. На недавней встрече с представителями автозаводов премьер-министр страны Владимир Путин одобрил предложение ввести запретительные пошлины на ввоз поддержанных иномарок старше 5 лет. Одновременно с этим автопроизводители добиваются налоговых льгот на ввоз импортных комплектующих. Российский автопром будет подниматься на сборочных производствах новых иномарок. С этим согласен и главный редактор журнала «Автоспорт» Вадим Овсянкин. С ним беседовала Евгения Назарец.
Правительство, преследуя две цели – снизить количество старых автомобилей на дорогах и в продаже и повысить спрос на новые, предлагает, в частности, ввести запретительные пошлины для машин, для иномарок, ввозимых в Россию старше 5 лет. Раньше было старше 7 лет. Насколько адекватна на сегодняшний день эта мера для российского авторынка?
А если, например, в прошлом году было введено 380 тысяч, то, в принципе, эта сумма, она может быть значительно меньше. Но, с другой стороны, как вы знаете, вот с 1 января у нас поменялись требования к вредным выбросам в атмосферу. Не имеем права производить автомобили и возить автомобили, которые не соответствуют нормативам Евро-3. То есть автомобили, которые произведены, например, раньше, чем 2000 год. То есть это уже какие-то ограничения. А с 2010 года будет Евро-4, которое тоже будет какие-то ограничения. То есть эти машины там производились на 2005 года. Значит, уже какие-то ограничения уже есть. Но если посмотреть статистику, там Путин говорит, что у нас автопарк, там больше половины там машин старше 10 лет. Из них старше 20 лет 30%. Если учитывать, что автопарк составляет 30 миллионов автомобилей в России, ну, 15 миллионов старые машины. Здесь главное, чтобы не было такого обвального решения. 15 миллионов автомобилей резко встали, потому что их невозможно использовать.
Некоторые эксперты говорят, что россияне не покупают новые автомобили не потому, что они им не нравятся, а потому, что у них не хватает денег на новые.
Конкуренция будет расти с увеличением количества производителей на территории России, а их количество будет расширяться, да? Вы слышали, там Nissan, там Citroen там собирается открывать производство. С другой стороны, идет же как бы стимуляция банковскими кредитами. Когда будут какие-то требования, они будут еще больше подстегивать людей покупать новый автомобиль. Проблема в том, что действительно еще не каждый может себе позволить.
А все регионы российские по-разному развиты. Есть и не очень богатые, есть Восток, который целиком живет за счет импорта поддержанных автомобилей из Японии.
Ну, я с вами согласен, но, например, там очень много иномарок, привезенных из Японии, которые соответствуют экологическим требованиям.
Ожидаете ли вы каких-то проявлений недовольства со стороны автосообщества в том случае, если меры будут приняты в полном объеме, и так как они предлагаются и обсуждаются вот в этих публикациях?
Надо почитать конкретно документ. Пошлины есть определенные, да, вот сейчас существуют, да, есть какие-то ограничения по экологическим нормативам. Хотя тоже они есть там перегибы в плане людей, которые занимаются коллекционированием ретро-автомобиля. То есть я, если захочу купить Rolls-Royce 60-го года, я его не смогу купить, потому что не смогу его зарегистрировать здесь. Требования, в принципе, они должны обсуждаться. Есть как союз автолюбителей, который, в принципе, может какие-то внести свои предложения. Понимаете, тут очень много проблем. Тут как бы машины, потом дороги, потом тот же бензин. Вот я вот типа читал о дифференцировании тарифа ОСАГО. То есть будет как-то кто ездит там на Евро-2, там одни тарифы, Евро-3, там другие тарифы. Еще никто же не подумал, как определять эти тарифы. С другой стороны, у нас же еще бензин. У нас нет требования к бензину. Можно купить автомобиль с соответствующей Евро-4, заправиться нашим бензином, и там он уже будет выдавать там Евро-2.
Ну, в целом, подводя итог, вы считаете все-таки вот это направление правильным, по которому идут российские власти?
Оно позитивное. Но вот сам процесс решения не должен быть таким резким. И действительно посмотреть по регионам России, потому что в разных регионах автопарк разнится по своему возрасту, по количеству автомобилей, чтобы это не было как бы ущербом для людей.
Таковы рассуждения главного редактора журнала «Автоспорт» Вадима Овсянкина. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Размышляли о конкурентоспособности автомобилей, собранных на территории России накануне, и жителей Обнинска. А с ними беседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
На самом деле у нас только трактора, наверное, хорошо собирают в России, а все остальное... У нас безответственность, это первое, безалаберность, второе... просто нас так приучило государство, что нас отучили хорошо работать, по большому счету.
Конечно, потому что наши люди точно такие же, как и за границей. Поэтому, я считаю, качество будет совершенно адекватно. Главное – технология, оборудование. Поэтому, если оборудование будет одинаковое, то, значит, качество будет совершенно одинаковое.
Допустим, там в Америке как свои автомобили, а у нас наши. Не знаю, мне наши больше нравятся.
Нет, но почему они могут быть конкурентными?
Думаю, что да. В России тоже не без руки люди собирают, ездят и довольно-таки нормально.
Да, они, наверное, лучше знают условия наших российских дорог и наши условия.
Нет, совершенно. Имел дело с несколькими моделями, которые собирались у нас. Первое, что бросается в глаза, это то, что зазор между деталями гораздо больше, чем у моделей, собранных за границей. Не хочется даже садиться в эту машину, совершенно.
Да, я считаю. Потому что у меня вот у отца было 3 машины, и все они были нашего производства. И они до сих пор живые. Я, конечно, уважаю тоже и зарубежный этот импорт, но советский не хуже.
В принципе, да. Езжу я на отечественной машине. Нормально. Цена-качество соответствует.
Не думаю. Запад, они всегда более качественно делали машины. С моей точки зрения, как я начинающий водитель, я думаю, что вряд ли будет конкурентоспособный наш российский автопром.
Качество сборки все равно не такого уровня, как европейский автомобиль.
Иностранные машины лучше, дольше сохраняются.
Только в случае более низкой цены. Если они будут стоить на 20-30% дешевле собранных на Западе, они будут конкурентоспособны.
У мужа сестры москвич был. Вот он ухаживал за ним. И он, знаете, как долго служил?
Отечественный. Ну, конечно, хуже. Но о чем разговор может идти? Потому что у меня машина, которой 10 лет. Импортной сборки. У меня проблем меньше, чем у кого 2 года отечественные.
Доверять российской сборке нельзя. Тем более, если ориентироваться на другие товары и провести аналогию, то лучше все-таки покупать что-то более достойного качества, там, немецкое, японское. Вот. Ну, хотя я не исключаю возможности того, что где-то в России и делают хорошо.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы конкурентоспособными автомобили, собранные на территории России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте «Радио Свобода», и прямо сейчас выпуск новостей науки, заголовки которого таковы. «Феникс» успешно высадился на Марс. В Дарвиновском музее пройдет международная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина. А в Новгороде найдена 1001-я берестяная грамота.
Межпланетный зонд «Феникс», разработанный НАСА, совершил успешную посадку на Марс в северных полярных широтах планеты. Впервые посадку одного земного аппарата на Марс наблюдал другой спутник – «Марс-орбитр». Он передал на Землю фотографии, на них видны раскрывшиеся парашюты «Феникса». После посадки «Феникс» развернул солнечные батареи и сделал несколько снимков с изображением марсианских пейзажей и деталями конструкции самого «Феникса». По фотографиям и другим тестовым данным ученые сделали вывод, что «Феникс» находится в рабочем состоянии. Следующим этапом марсианской программы станет развертывание двухметрового манипулятора, с помощью которого «Феникс» будет бурить и исследовать горные породы на месте приземления. Манипулятор является главным инструментом зонда, и успех программы во многом зависит от его работоспособности. Насколько манипулятор готов к работе, выяснится в ближайшее время. Стоимость зонда составляет $420 миллионов. Он стартовал к Марсу в августе прошлого года. Главная цель экспедиции – изучение водяного льда, находящегося под почвой планеты. На фотографиях, выполненных на месте посадки, льда не видно, но ученые считают, что он находится под слоем пыли. Исследования, которые проводит «Феникс», должны дать ответ на вопрос, есть ли на Марсе условия, необходимые для зарождения и существования простейших форм жизни. В 2009 году исполнится 200 лет со дня рождения великого английского ученого Чарльза Дарвина. В подготовке к празднованию юбилея примет участие Московский Дарвиновский музей. Здесь 9 июня пройдет конференция Международной секции естественно-научных музеев. Эта секция впервые собирается в Москве. Тема конференции – отражение теории эволюции в музейных экспозициях. Археологи обнаружили в Новгороде 1001-ю за все время раскопок берестяную грамоту. Общая длина фрагментов грамоты составляет около 30 сантиметров, а ширина – около 8 сантиметров. Как сообщили ученые, грамота хорошо сохранилась. Текст из 9 строк просматривается четко, и его удалось быстро прочитать. Автором грамоты является управляющий имением одного из зажиточных новгородцев по имени Алексей. Он написал послание своему господину во время сенокоса. В письме управляющий просит советов по сельскохозяйственным вопросам, а также сообщает, что поймал воров и в качестве наказания привязал им траву на ворот. Это неизвестный археологам вид наказания, и ученые пока не могут сказать, что именно он означает.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. Продолжаем утреннюю программу. 1 июня исполняется 90 лет Государственной архивной службе России. К юбилею выставочный зал федеральных архивов подготовил экспозицию под названием «Служим вечности». Материалы первого зала относятся к 1917 году, а в последнем документы уже наших дней. Слово Лили Пальвелевой.
Организаторам выставки тонко и неназойливо удалось воссоздать атмосферу, в которой архивисты проводят годы своей жизни. Наряду с документами здесь повсюду развешаны явно подлинные, от времени потускневшие потертые таблички, призывающие не загромождать проходы между стеллажами, запрещающие пользоваться нагревательными приборами и с прочими строгостями. Менялись декреты и постановления, но требование бережно обращаться с единицами хранения – всегда оставалось неизменным. Пришедший посмотреть выставку «Служим вечности» ректор РГГУ Ефим Пивовар отметил.
В этих стенах было очень много выставок, и будет еще много, которые всегда опирались на архивные документы. И это прекрасно. Но такой выставки, конечно, не было, потому что она показывает историю самой архивной службы, ее людей, ее дел. Истории повседневности архивного дела, что очень созвучно современным модным течением в исторической науке и одновременно показывает ту уникальность этого института, о которой хочу два слова сказать. Архивы ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий социальный институт общества. Как-то вот не всегда это понимают. Без него ни общество, ни государство функционировать, существовать не может. И ни один юбилей, ни одного города, ни одного государства не может проводиться без этой вот архивной резолюции, которая нужна. Но я же не говорю о судьбе любого человека. Ничего нельзя в этой судьбе исправить или добавить, или найти без архивов. Поэтому это крайне важный социальный институт.
На выставке есть экспонат, который иллюстрирует рассуждения Ефима Пивовара о социальной роли архивов. Это справка о ранении, выданная конкретному участнику Великой Отечественной войны. Во второй половине XX века было немало ситуаций, когда без такой справки человеку пришлось бы несладко. При этом у архивного дела есть любопытное свойство. Сухой и зачастую скучный документ со временем становится важнейшим свидетельством истории. Но для этого нужно, чтобы документ кто-то сберег. Особый разряд материалов – секретные документы. О том, до какой степени они бывают закрыты, свидетельствует совершенно особенная пломба. В витрине она лежит поверх листа бумаги, на котором четким почерком выведено. Сим удостоверяю, что приложенная к настоящему печать, снята мною 28 октября 1992 года с папки, где хранились секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа. Под текстом подпись академика Лихачева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 московское время, коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не намерен уходить в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. В Непале упразднена монархия. Генеральный секретарь ООН Пак Ги Мун и генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер обсудили будущее Косово. Об этих и других событиях более подробно примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь ко мне в московской студии присоединилась Валерия Шабаева, а мы сегодня с ней читаем и детализируем свежие российские газеты. Ну, наверное, передовицы посвящены не только экономической информации, передовицы российских газет.
Да, совершенно верно. В частности, вот газета «Коммерсант» сообщает о том, что новые фигуранты в деле начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции и организации незаконного прослушивания телефонов, появились. И стало об этом известно вчера. Как сообщил «Коммерсанту» адвокат генерала Бульбова Сергей Антонов, Басманный суд выдал санкцию на арест бывшего сотрудника налоговой полиции Александра Ачука. Он был арестован, на 10 суток, а по истечении этого срока Следственный комитет при прокуратуре планирует ходатайствовать о его аресте уже на 2 месяца. Об этом пишет газета «Коммерсант». Еще есть такая тема, как выборы в Российской академии наук, и она освещается не одним изданием. Российская газета сообщает о том, что сегодня станут известны имена новых членов Российской академии наук. И в газете «Газета» центральная публикация на первой полосе озаглавлена сегодня: «Товарищ Шрёдер, вы большой ученый». Общее собрание проголосовало вчера по ранее выбранным в секциях и отделениях кандидатурам в действительные члены и член-корреспонденты, пишет издание. Полные результаты будут известны сегодня. На места в академии претендует, как отмечает издание, беспрецедентное количество политических деятелей. Хотя в предыдущие годы, как правило, они либо снимали свои кандидатуры, либо их отсеивали на предварительном голосовании. Но теперь же наиболее известным членом Российской академии наук вот может стать как раз тот самый товарищ Шрёдер, большой ученый. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, вклад которого в российскую науку заключается в книге «Решение. Моя жизнь в политике». Она вышла на русском языке в 2007 году с предисловием Дмитрия Медведева. И в ней бывший канцлер посвятил целую главу положительной роли России как глобального игрока и дал отповедь ее недругам. В Германии, впрочем, к научным достижениям господина Шрёдера относятся достаточно скептически. Ну и еще несколько газет сообщают о том, что после победы на Евровидении началась битва за него. Имеется в виду битва Москвы и Петербурга за право принять Евровидение 2009. В среду депутаты питерского парламента постановили обратиться к премьер-министру с просьбой провести финал конкурса в его родном городе. Идею выдвинул Олег Нилов, это депутат законодательного собрания питерского, и утверждал он, что делается это ради высшей справедливости. И свежо так аргументировал: Петербург – это культурная столица России. Ну, и был там еще более оригинальный комментарий, что Петербург – это первая столица России, колыбель ее истории, вот, поэтому там надо проводить конкурс Евровидения. Ну, а совсем убийственный аргумент прозвучал из уст вот Олега Нилова, которого я уже назвала. Он напомнил о том, какую роль сыграл Евгений Плющенко в завоевание вот этого вот.
Ах, ну да, ну да.
Да, ну а поскольку Евгений Плющенко из Питера, то ему будет очень приятно, если следующее Евровидение будет проходить в Питере. Ну вот, вот уж, вот, вот так вот.
Ну, по общем... этой логике, следующий фестиваль Евровидения, финальную часть его нужно провести, наверное, все-таки в трех уж городах, наверное, Будапешт,
Санкт-Петербург. Конечно, да, безусловно, безусловно.
Ну да, ну действительно вопрос жизни и смерти, где проводить фестиваль Евровидения. Спасибо, да. Валерия, ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. Сейчас московское время 7:50, и предлагаем вашему вниманию фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Сегодня речь пойдет о том, то доклад Международной амнистии, по мнению некоторых экспертов, может привести к улучшению состояния прав человека в России. Впрочем, послушайте беседу Владимира Карамурзы с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым.
Вы сегодня были на оглашении доклада. Что у вас в нем?
Это представление доклада, скорее не оглашение. Но вот. Я полистал и доклад.
Что вас в нем привлекло ваше внимание?
Доклад мне резко не понравился. А сначала три слова о том, что он гладко написан, там все правильно. Я бы сказал, это такой доклад мидовских чиновников третьего разряда. Кое-что лучше, кое-что хуже, кое-что плохо или даже неприемлемо. Но, в общем, ничего не сказано.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, также побывал на обнародовании сегодняшнего доклада.
Представление о том, что Amnesty сильно надеется на нового президента, оно немножко не точно. Они просто в своем меморандуме обращаются к президенту Медведеву. Ну, понятно почему. Не потому что сильно надеются, а просто потому что это новый президент. У него новые аппараты и несколько иной взгляд на вещи. Я думаю, что тут дело не в надежде, а в апелляции к тому, что... Обрати внимание на больные точки и постарайся соответствовать своим заявлениям. Мне кажется, это просто ощущение с правосознанием основной массы населения, которое продолжает не верить и не без оснований в суды и вообще в правоохранительную систему в целом. Может быть, немножко есть шансы на то, что 2008 станет лучше, чем последние 2-3 года. Вот я бы сказал так, динамика может быть и медленно негативная за последние годы, но с некой надеждой на... Небольшой прогресс впереди.
Александр Подробинок, советский политзаключенный, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», уважает авторов доклада.
Международная амнистия – это чрезвычайно авторитетная международная организация в сфере прав человека. И свои доклады она основывает, как правило, на большом объеме информации и на аналитическом исследовании ее. Я думаю, что если международная амнистия полагает, что есть какие-то основания считать, что возможны некоторые изменения в лучшую сторону – то, наверное, они сделаны не на пустом месте. Ну, с этим можно соглашаться или не соглашаться. Мы изнутри видим ситуацию, может быть, по-другому, чем они видят со своей стороны. Но то, что у многих сегодня присутствует ощущение того, что ситуация с правами человека может измениться в лучшую сторону, это действительно так, это факт. Но у нас правозащитное сообщество более скептически относится к этому.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а в конце этого часа утреннего эфира мы переносимся в Чехию. В мае этого года, когда отмечалось 60-летие образования государства Израиль, средства массовой информации и общественность Чешской Республики много вспоминали о довольно малоизвестной странице чехословацко-израильских отношений, о военной помощи Чехословакии и Израилю в конце 40-х годов. Слушаем рубрику «Истории Запада и Востока» и корреспондента «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкову.
Стремление евреев основать свое государство сталкивалось после Второй мировой войны с интересами арабов и британцев, сохранявших протекторат над Палестиной. Организация Объединенных Наций объявила эмбарго на ввоз вооружения в Палестину. В ноябре 1947 года Бен-Гурион встретился со своим помощником Иегудой Авриелем, позже первым израильским послом в Чехословакии, и вручил ему список вооружений, в которых нуждалась еврейская подпольная военная организация «Хагана», ставшая вскоре основой для создания армии обороны Израиля. Люди Авриэля безуспешно ездили по европейским странам в поисках контрактов на поставки оружия. Откликнулась лишь Чехословакия, где президент Эдвард Бенеш и министр иностранных дел Ян Масарик, сын первого президента Томаша Гарига Масарика, всегда симпатизировали сионизму. Контракт без проволочек подписал чешский завод «Зброевка Брно», производящие стрелковое оружие. Через несколько месяцев после подписания договора в Чехословакии произошел коммунистический переворот. Министр Ян Масарик погиб при загадочных обстоятельствах. Однако новое коммунистическое правительство продолжило оказывать помощь Израилю, ибо это было в полном соответствии с тогдашней политикой Советского Союза. Чехословакия, четвертая в мире, уже 19 мая 1948 года признала Израиль. Через несколько дней после объявления его независимости, говорит историк Владимир Налепко.
Не случайно на запрос чехов о возможности продажи оружия Израилю Москва ответила: если не будете продавать оружие франкистской Испании, то продавайте его кому хотите.
Можемо продавати кому хочемо.
Чехословацкая помощь охватывала следующие области. Переправка в Израиль европейских евреев, выживших после Холокоста. Поставки с 1948 по 50-е годы боевых самолетов и стрелкового оружия. Обучение израильских офицеров на территории Чехословакии. И, наконец, создание, подготовка и отправка в Израиль особой бригады специального назначения. Рассказывает сын израильского летчика, обучавшегося в Чехословакии, Тамир Винтерштайн.
Мединат Израиль, Ацира, немца, это цма муткефет.
20 тысяч винтовок и пулеметов, поставленных в 1948 году, спасли заблокированный Иерусалим. Тогда там начался голод, и люди ели кактусы. У защитников Иерусалима почти не было вооружения, и чехи тогда создали авиамост от аэродрома в чешском городе Жатец до Тель-Авива. Чехословакия продала Израилю несколько десятков бывших немецких мессершмиттов БФ-109 и британских спитфайров. В договор о продаже самолетов входило и обязательство Чехословакии обучить на своей территории молодых израильских пилотов, механиков, десантников и танкистов. Их обучали чешские пилоты, сражавшиеся во время войны в королевских ВВС Британии. Среди курсантов в городе Чешские Будьовица был и будущий наш президент Эзер Вайцман. Ядром чехословацкой бригады численностью в 1000 человек стали солдаты и офицеры чехословацкого корпуса генерала Свободы, сформированного в Советском Союзе. Она состояла из евреев-добровольцев. С одной войны они пошли на другую. Главной фигурой этой части был чех майор Антонин Сохор, герой Советского Союза. Звезду героя он получил за освобождение Киева. Сохор сочувствовал своим однополчанам-евреям, разделял их мечту о независимом государстве. Он тренировал эту бригаду в Чехии и отправился с ними в Израиль. Там состав части был распределен по разным участкам фронта, и во всех боях воины проявили отвагу и хорошую выучку. В 1950 году Антонин Сохор вернулся в Чехословакию, которая к этому времени по приказу Москвы отвернулась от Израиля. Вскоре Антонин Сохор погиб в автомобильной катастрофе при загадочных обстоятельствах. Вероятно, это было подготовленное убийство.
Чтобы доказать свое искреннее отношение к новым друзьям-арабам, Советский Союз дал послушной Чехословакии новые инструкции. Говорит историк Владимир Налепко.
Припоминаем себе трагический осуд тех.
Тех чехов и словаков, кто организовывал помощь Израилю в 40-е годы, ждала трагическая судьба. Практически все пострадали, многие были казнены, другие получили большие сроки заключения, даже пожизненные. В тюрьмы были брошены пилоты-инструкторы, обучавшие израильтян. Коммунистическое правительство заодно расправлялось и с чехословацкими воинами, сражавшимися во время Второй мировой войны в западных армиях. От преследования не были избавлены и воины армии генерала Свободы. Среди многих вымышленных обвинений фигурировала и помощь Израилю.
С помощью Израиля.
По случаю 60-летия образования еврейского государства, в мае этого года Израиль посетила министр обороны Чехии Власта Парканова, вручившая чешские награды ветеранам войн за израильскую независимость, бывшим чехословацким гражданам, летчикам, пехотинцам, танкистам, а также бывшим израильским курсантам, обучавшимся в Чехословакии. А Чешский военно-исторический музей открыл выставку в Доме авиации в Герцлии, посвященную чехословацкой помощи Израилю. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Постановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон, подлежит выполнению.
То, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6000.